Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Гейтеле характеризовал религию формальных христиан следующим образом. Их религия – широкая мягкая подушка. Она защищает их от жестких и неприятных сторон жизни, одновременно меняя свое место и форму для их удобства. Религия формальных христиан – это мягкая подушка, которую они удобно подкладывают для себя. То же самое делают формалисты с волей Божьей. Они хотят в своей жизни видеть только положительные аспекты воли Божьей и избегать то, что сопряжено с трудностями, болью и переживаниями. Сегодня мы поговорим о том, как Иисус верно и последовательно подставлял себя под удар. Мы сегодня поговорим о том, как Иисус верно и последовательно подставил себя под удар. И что же значило для Христа исполнить волю Отца? Что же значило для Христа воля Божья в Его земной жизни? Для Христа это означало стать уязвимым, стать досягаемым для удара, стать открытым для поражения. Вот что значила для Христа воля Божья. Думали ли вы над тем, что Бог не только желает вашей физической безопасности, но в некотором смысле Он желает вашей физической опасности? Странно звучит. Бог не только желает моей физической безопасности, но Он желает и моей физической опасности. Если вы хотите спорить со мной, я прочитаю вам некоторые стихи Писания. Матфея 10:28. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Итак, не бойтесь убивающих тело. Можно сказать, что Иисус говорит: «Я знаю, что вас будут убивать, и в некоторых случаях я не вмешаюсь. Я знаю, что вас будут убивать, но не бойтесь этого». 2 Тимофея 3:12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Я знаю, что вас будут гнать, и в некотором смысле я этого желаю. Ибо если бы я не желал, в абсолютном смысле, чтобы гнали христиан, убивали, мучили, никто бы не прикоснулся к вам. Матфея 5:11. «Блаженны, когда будут поносить вас, гнать и всячески неправедно злословить за меня». Иными словами, это будет в вашей жизни, христиане, я знаю, вас должны злословить за меня, иначе вы не будете блаженны. Интересно, а почему мы удивляемся, когда нас неправедно злословят? Наверное, потому что мы любим только одну мягкую сторону воли Божьей. 1 Петра 1:6-7. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». И Петр писал той церкви, которая была при гонениях Нерона. Поэтому он говорит: «Радуйтесь, поскорбев теперь немного». Но неужели, Петр, ты думаешь, что скорби там, в момент, когда Нерон просто беспредельничал, это поскорбев теперь немного? Петр, нас прибивают, нас сжигают. Нас прибивают просто к деревьям и делают из нас живые светильники. И ты говоришь: «Поскорбим теперь немного». Да, это немного. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Колоссянам 1:24-26. «Ныне радуюсь в страданиях моих, говорит апостол Павел, за вас, и восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его». Интересно, не думаешь ли ты, апостол Павел, что страдания Иисуса Христа – это очень мало, это недостаточно? Ты думаешь, что нужно еще добавить к страданиям Христа? Да, я так думаю. Почему? Потому что люди должны видеть, что мы готовы умереть за Христа. Это аспект Евангелия, это часть достижений сердец людей. Вы можете очень много говорить, как вы любите Бога, но громче всего будет говорить ваша жизнь и та цена, которую вы готовы платить. Поэтому апостол Павел говорит: «Я радуюсь страданиях моих и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь». Я восполняю недостаток скорбей. Почему люди должны видеть раны Христа на мне? Поскольку нам свойственно избегать боль, мы автоматически, читая Писание, обращаем внимание на те стихи, которые обещают благо и физическую безопасность, и одновременно игнорируем и не замечаем стихи Писания, которые говорят о неминуемости боли, скорбей, которые приносит христианская жизнь. Христианство принесет в вашу жизнь как положительный аспект, радостный аспект жизни, так же будут и трудности, и скорби, даже здесь, в наше время, в Самаре. Имя христианин впервые прозвучало в Антиохии. Последователи Христа в Антиохии стали называться христианами. Но мы похожи со Христом не только в том, как мы называемся, но и в том, как мы живем здесь на земле. Наша земная жизнь в некотором смысле должна повторять жизнь Христа. И тогда, конечно же, логично, что наша вечная жизнь на небесах будет повторять вечную жизнь Христа там, на небесах. Если ваша жизнь здесь на земле не повторяет жизнь Христа в определенном смысле, то тогда навряд ли она повторится в небесах. Потому что мы должны идти по пути Христа, по шагам Христа. Что же означало для Христа исполнить волю Отца? Для Христа это означало стать уязвимым, стать достигаемым для удара, стать открытым для поражения. Откройте, пожалуйста, 18 главу Евангелия от Иоанна, будем читать с 1 стиха. И мы продолжаем с вами идти стих за стихом по Евангелию от Иоанна, и мы входим с вами в новую главу. 18 глава Евангелия от Иоанна, с 1 стиха. Сказав это, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил пресвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх, но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» По 11 стих. Друзья, нам нужно научиться читать Евангелие, как будто бы мы не слышали его раньше, как будто бы мы слышим его в первый раз. Не для этого ли Господь задумал вечерю, которая наполнена образами? Господь во время вечери хочет нести драматизм, и всякий раз, чтобы мы остро ощущали и понимали, что же произошло тогда там, на Голгофе. Также нам нужно научиться читать Евангелие каждый раз, как будто мы читаем его первый раз. Если мы читаем книгу, которую уже читали не раз, теряется острота момента. Мы уже знаем, что дальше, и мы забегаем вперед в мыслях, и теряется острота восприятия. Когда же звучит история о Христе, некоторые начинают зевать, и не всегда это потому, что они не уважают Христа, а потому что они уже все знают, потому что они слышали это уже не один раз. Так давайте попробуем читать Евангелие вместе со мной, словно мы не знаем, что будет дальше. Нам всем нужна свежесть восприятия Писания. Итак, посмотрите первый стих 18 главы. «Сказав это», что это, о чем идет здесь речь? Все то, что мы прочитали с 13 по 17 главы. Все эти главы были одним длинным наставлением Христа 11 ученикам. «Сказав это, Иисус вышел с учениками своими». И речь не идет о том, что Иисус покинул место, где они совсем недавно вкушали пасхальный ужин. Этот момент описывается чуть раньше, в 14 главе 21 стихе. Здесь же Иисус с учениками уходит за пределы Иерусалима. Можно сказать, что 15, 16, 17 главы описывают прощальную речь и молитву Христа, когда они с учениками шли по улицам Иерусалима к окраине города. Фактически эти главы, 15, 16, 17, это общение Иисуса с учениками на пути к окраине Иерусалима. Сказав это, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон. Поток Кедрон находится восточнее и внизу от храмовой горы, то есть совсем рядом с храмом. Если вы посмотрите левее от меня, и вы увидите, это макет там в Израиле, в Палестине, макет храма, который был тогда во времена Иисуса Христа. И вы видите перед макетом храма вот этот поток Кедрон. Как раз этот поток Кедрон пересек Иисус Христос, когда выходил из Иерусалима. И потом он поднялся на Елеонскую гору. Это Елеонская гора, откуда сделана фотография. Фактически она здесь находится. Итак, Иисус пересекает поток Кедрон. Интересно, что поток Кедрон не первый раз упоминается в Писании. Давид покидал Иерусалим, пересекая поток Кедрон, поскольку его сын Авесалом поднял восстание и хотел убить его. Цари Аса, Иосия и Езекия сожгли у Кедрона идолов, когда совершали реформы в Израиле. И теперь наш Спаситель в этом месте. Он пересекает это место, о котором не раз уже говорит история. История Израиля. Напротив потока Кедрон находится западный склон горы Олив и Елеонской горы. На этом склоне, как мы читаем в конце первого стиха, был сад. Иоанн не называет этот сад, но Матфей и Марк говорят, что это был Гефсиманский сад. Гефсиманский буквально означает «масляничный пресс». Скорее всего, там был оливковый сад или даже много садов. В один из этих садов как раз и вошел Иисус сам и ученики его. Можно сделать вывод, что этот сад был узнаваем среди остальных садов. Возможно, даже этот сад был обнесен какой-то оградой, и, возможно, он принадлежал какому-то богатому человеку, и Иисус получил разрешение входить в этот сад и проводить там время. Именно на этой горе, на которой находился сад, Иисус дал подробное учение о признаках своего пришествия. Тогда ученики ему задали вопрос, когда же твое пришествие, какое оно будет? И Иисус отвечает о признаках пришествия. Как раз на этой горе, вот здесь, Иисус учил учеников, когда они могли видеть храм и задавать много вопросов Иисусу Христу. Также он любил бывать на другой стороне этой горы Елеонской. Там находилось небольшое селение Вифания. И как вы помните, там жила Марфа, Мария и Лазарь. Совсем недавно Иисус уже был там, в Вифании, и он воскресил Лазаря из мертвых. А последнюю неделю, эту страстную неделю перед распятием Иисус Христос не одну ночь проводил на Елеонской горе, скорее всего, в Гефсиманском саду. Итак, Иисус пришел в Гефсиманский сад, поскольку это было уединенное место, там Он мог излить свое сердце Отцу. И также там Иисус готовился подставить себя под удар одного из своих учеников. Иуда знал это место, и об этом знал Иисус. Посмотрите второй стих. «Знал же это место Иуда, предатель его». И первый ответ на вопрос, что означало для Христа исполнить волю Отца? Ответ, для Христа это означало подставить себя под удар одного из своих учеников. Для Христа это означало подставить себя под удар одного из своих учеников. Возможно, вы сейчас также переживаете боль предательства. Возможно, близкий человек вас предал, либо вы знаете, что какой-то человек, он плохо о вас говорит, и раньше он был вашим другом. Такое бывает даже в среде христиан. Но вот вопрос, если это было со Христом и одним из его учеников, то почему этого не может случиться с тобой? Сейчас тут и там слышно, как рушатся христианские семьи. И одна из причин – неверность. Мужья предают жены мужей. Эта зараза не обошла стороной тех, кто вырос в лоне церкви и в лоне христианской семьи. Дети взрослеют и уходят впрочь в мир, разрывая связи со всем, что было связано с христианством, в том числе и своими верующими родителями. И тут актуальные слова Иисуса Христа, Матфея 10 глава. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочерь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Все, что я хочу сказать, все, что я хочу вам сказать, братья и сестры, так это посмотрите на Писание и на жизнь Христа, и будьте реалистами. Не стройте радужных перспектив, чтобы потом убиваться из-за того, что не удалось построить рай здесь на земле. На поле битвы солдаты не удивляются, когда видят упавших рядом друзей. Они скорбят, но не удивляются, потому что они понимают реальность. Они понимают реальность. Иисус мог перенести предательство. Почему? Он знал реальность, он понимал, что есть воля Божья на то. На все воля Божья. Слова Иова, когда он узнал, что погибли все его дети. Эти слова звучат сквозь толщу веков. Бог дал, Бог взял. Бог дает близких людей, Бог и забирает. На все Божья воля. Так было уготовано Христу, чтобы тот, с кем Он провел не один год рядом, поднял на него пету. Теперь никто не сможет сказать Христу: ты-то на небесах, и тебе не понять, что я переживаю здесь на земле. Посмотри в Евангелие и знай, Христу знакома боль предательства. Но также он знал, что на все воля Божья. Почему? Потому что, когда мы читаем последний стих из прочитанного абзаца, 11 стих, он сказал: неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Испитие этой чаши началось тогда. Тогда уже в Гефсиманском саду. Второе, что значило для Христа исполнить волю Отца. Для Христа это означало подставить себя под удар не только одного из учеников, но также под удар законной власти. Посмотрите третий стих. «Итак, Иуда, взяв отряд воинов». Римская когорта насчитывала от 600 до 1000 вооруженных до зубов воинов. Именно такой отряд находился в Иерусалиме для поддержания порядка в пасхальные дни. Если вы посмотрите на модель храма, то справа пристрой, как раз вот там, в этой крепости, и находился этот римский отряд, который потом сорвался оттуда, чтобы пойти в Гефсиманский сад и арестовать Иисуса Христа. Скорее всего, для ареста было выделено отделение, которое называлось «Манипле». Оно состояло из 200 воинов. Но это количество тоже было немалым. Итак, римские солдафоны, снаряженные до зубов, во главе с главным офицером, тысяченачальником, как об этом написано в 12 стихе, получили приказ арестовать Иисуса. Можно сказать, что официальная власть, представляющая Рим в Иерусалиме, была против Христа. Вообще, когда изучаешь Писание, то несложно понять, как Бог хочет, чтобы верующие относились к официальной власти. Римлянам 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Можно сказать, что Бог за установленный порядок власти. Он не сторонник революции, всеобщего неповиновения и беспорядка. Хотя это не значит, что сама поставленная власть поступает всегда правильно и честно. Люди, получившие власть, могут быть злыми, жадными. Они могут ненавидеть людей и заботиться только о себе. Но несмотря на это, Бог не теряет свой абсолютный контроль. Как раньше, так и теперь Бог использует далеких от совершенства людей, которые носят меч для достижения своих божественных целей. Иисус знал это. Он мог состыковать в своем разуме, это очень важно, Иисус мог состыковать в своем разуме беспредел власти и волю Отца. Это ему помогло перенести то, что происходило вокруг. 11 стих. «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» И вот вопрос. Если римским властям было позволено отнестись несправедливо к Сыну Бога Отца, то почему ты думаешь, что этого не может случиться с тобой? Почему ты претендуешь на правильное поведение властей в отношении тебя, когда сам Сын Божий стал объектом несправедливости со стороны власти? Принимай это как допущение Божье, терпи и продолжай жить. Именно так и делал Иисус. В первом послании Петра Петр увещевает народ и говорит: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». Я подчеркиваю, всякому человеческому начальству. Там не написано: «Будьте покорны искренним верующим христианам, которые у власти, которые любят вас, а вот злых не слушайте». На самом деле написано: будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы вы, делая добро, загрожали уста невежеству безумных людей. Что означало для Христа исполнить волю Отца? Первое, для Христа это означало подставить себя под удар одного из учеников. Второе, это означало подставить себя под удар официальной власти. Третье. Для Христа это означало подставить себя под удар религиозной элиты. Вторая половина третьего стиха. «Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями, светильниками и оружием». Служители от первосвященников и фарисеев. Интересно. Это, говоря современным языком, храмовая полиция. В то время при храме существовала полиция, которая была в распоряжении первосвященника и всей его там когорты. Итак, у них были воины, которые были снаряжены до зубов, и они могли приказать им делать то, что они хотят. То есть, можно так сказать теперь, это официальная религия, представители официальной религии посылают, чтобы напасть на Христа. И если официальной религии было позволено отнестись несправедливо к Сыну Бога Отца, то почему ты думаешь, что этого не может случиться с тобою? Ты удивляешься, когда на тебя смотрят косо, узнав, в какую ты церковь ходишь? Ты унываешь, что, живя в России, тебе в некотором смысле из-за своей веры приходится быть белой вороной? Ты чувствуешь себя отверженным обществом и чужим среди своих? Посмотри на Христа и ободрись. Ведь за тобой еще не посылали отряд полиции из храма, и тебя еще не ищут по улицам Самары ночью с факелами и оружием. То, что мы испытываем, это только цветочки по сравнению с тем, что пережил Иисус Христос. Иисус мог состыковать это, потому что Он знал на все воля Божья. 11 стих. «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Поверь мне, если ты по-настоящему понимаешь, что такое воля Божья, ты не удивишься теперешнему положению вещей в России, в твоем городе, на той работе, где ты работаешь, в том доме, где ты живешь, в той семье, где ты живешь, ты не удивишься положению вещей. Если на Христа нападали из-за религии, официальная религия, то почему ты думаешь, что к тебе будут относиться по-доброму и хорошему? Итак, что же для Христа означало исполнить волю Отца? Подставить под удар одного из учеников, подставить под удар власти, подставить под удар религиозной элиты. Четвертое. Для Христа это означало подставить себя под удар, зная все детали того, что случится. Иисус знал все детали того, что случится. Четвертый стих. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им, кого ищете. Люди часто хотят знать свое будущее. Кто-то из праздного любопытства, кто-то, чтобы изменить свое будущее в лучшую сторону. Иисус знал свое будущее, поскольку Он был всезнающим Богом. Он знал будущее не из любопытства и уж точно не для того, чтобы изменить его. Задумайтесь на секунду. Иисус, зная, что Его арестуют и потом будут пытать, а затем убьют, все равно выходит им навстречу. Навстречу этой толпе. Навстречу этой толпе безбожных, вооруженных, властью облеченных, религией подкрепленных людей. Он выходит к ним навстречу, зная, что они готовы растерзать Его на части. Мы смотрим и говорим: «Иисус, Ты наш герой». И хотя Ты был Богом, и в тот момент Ты не переставал быть стопроцентным человеком, а это означало, что Ты ужасался, Ты мог бояться и переживать, Ты предвкушал то, что сделает с Тобой злое человеческое сердце. И Ты подставляешь себя под удар, зная все детали того, что случится. Почему? Потому что на то была воля Отца. Неужели мне не пить чаши, которую мне дал Отец? Пятое, что означало для Христа исполнить волю Отца. Это означало подставить себя под удар, несмотря на то, что Он могущественный Бог. Несмотря на то, что Он всесильный, могущественный Бог, и все под Его контролем. Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как малыш борется со взрослым мужчиной? Иногда это бывает папа, иногда просто в гости пришел мужчина, и они начинают потасовку, там они балуются. И чем мужчина больше поддается, тем больше этот ребенок думает о себе, что он достаточно сильный, ведь он же может такого огромного побороть. Но если вы внимательно наблюдаете за этой борьбой, вы замечаете, кто все-таки самый сильный, кто сильнее здесь. Вы замечаете, что этот взрослый мужчина, он бережно подыгрывает ему. Он контролирует ситуацию, он бережет этого ребенка, чтобы он сам не ударился и не нанес себе удар. Мы понимаем, кто сильный. В нашей истории Иисус поддается, Он подставляет себя под удар человека ради самого человека, и время от времени можно заметить, кто во всей этой истории главный и на чьей стороне мощь и сила. Посмотрите 4 стих. «Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назарея. Иисус сказал им: это Я». Это Я. В оригинале фразы написано: это Я есмь. Это значит, что Иисус открыто цитирует из книги Исход 3.14 имя Бога, которым представился Бог, когда явился Моисею в горящем кусте. Таким образом, Иисус произносит «Я есмь», и вы помните цель Евангелия от Иоанна – представить божественность Иисуса Христа, чтобы люди уверовали, что Иисус – Сын Божий, и веру имели жизнь вечную. Итак, он доказывает божественность Христа. И в этой истории мы видим, как эти проблески божественности, всемогущества Христа. Иисус произносит «Я есмь». Интересно, что дальше Иоанн вставляет фразу, и она кажется как бы не к месту. Посмотрите, это «я», и дальше фраза «стоял же с ними Иуда, предатель его». Вопрос. Почему Иоанн пишет об Иуде в этот самый момент? Иоанн хочет сказать, кто на самом деле господин обстоятельств. Иисус не жертва замысла Иуды, который спланировал и все технично обставил, чтобы завалить Христа. На самом деле Иуда – это просто тот, кто выбор сделал, выбор в сторону греха, но контролирует всю ситуацию Бог. Поэтому, когда он говорит «это я есмь», а потом стоял же с ним Иуда, предатель его, через некоторое время мы видим, что эти люди, которые стояли перед Христом, они пали ниц только от одного произношения имени Божьего «я есмь». Посмотрите 6 стих, когда сказал им «это я», они отступили назад, в том числе Иуда, и пали на землю. Господь красив, потому что он обладает неограниченной силой, и при этом не применяет ее для самозащиты. Подумайте над этим. Господь красив, потому что Он обладает неограниченной силой, но в этот момент Он смиряется настолько, что Он не применяет эту силу для самозащиты. Он как тот лев по имени Аслан из сказочного рассказа Клайва Льюиса смиренно приходит и ложится на каменный стол, чтобы позволить всей нечисти рвать и терзать его на части, тогда как ему ничего не стоит уничтожить их в считанные секунды. Если всемогущий Сын Божий позволил слабому творению так отнестись к Нему, то почему ты думаешь, это не случится с тобой? Почему ты думаешь, что неверующим людям не будет позволено клеветать, ругать, строить козни и нападать на тебя? Воля Божия – это не мягкая, удобная подушка, форму которой ты можешь придать, как тебе удобно. Послание Петра, 4 глава. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, очень важно, мы продолжаем участвовать в Христовых страданиях. Страдания были тогда, 2000 лет назад, на Голгофском кресте, но эти страдания продолжаются в жизни каждого искупленного верующего человека. Я бы хотел спросить у тебя, а ты страдаешь? Нет, сейчас мирное время. Христиан не гонят в любом случае, во все времена. Христиане будут страдать, так или иначе, от тех людей, которые рядом, от тех нечестивцев, которые ненавидят все, что связано со Христом. Деяния 14 глава, когда апостол Павел создал церкви, он возвращался и посещал эти церкви, он также их увещевает, он говорит такие слова, проповедуя Евангелие всему городу и приобретя довольных учеников, они, апостол Павел, в том числе, обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Что же они делали? Они утверждали души учеников. Каким образом? Увещевая пребывать в вере и поучая. Чему же апостол Павел учил молодые церкви, этих молодых обращенных, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие? Удар, быть уязвимым – это путь Христа. Итак, что означало для Христа исполнить волю Отца? Подставить себя под удар. И шестое, для Христа это значило поставить под удар, продолжая любить других. Продолжая любить других. Другими словами, подставляя себя под удар людей, Иисус продолжал думать о людях, об искупленных людях. И такова была Божья воля. После того, как Иисус продемонстрировал свою могущественную силу, посмотрите 7 стих, опять спросил их, кого ищете. Поднявшись с земли, они повторили то же самое. Они сказали, Иисуса Назарея. 8 стих, Иисус отвечал, я сказал вам, что это я, и затем Иисус повелевает им. Итак, если меня ищете, оставьте их, кого 11 учеников, пусть идут. То есть, дав дважды сказать солдатам цель их прихода в сад, Иисус дает им понять, что у них нет власти арестовать учеников. Он повелевает, фактически в этой ситуации, как всемогущий Бог, под контролем которого все находится, Он им повелевает не трогать учеников на основании той власти, которую Он сейчас явил им. Так почему же Иисус не позволил никому не притронуться к ученикам? Иисус не позволил арестовать учеников, потому что, смотри, 9 стих, «Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Этот стих удивительный стих, он говорит о том, что Иисус сохранил своих учеников от ареста, и поэтому он не погубил их. Хотя потом мы знаем, что ученики погибли за Христа. Как это понять? Что это значит не погубить учеников? Это значит сохранить их физическую жизнь. В данном случае здесь нужно разобраться. Если бы Иисус позволил арестовать учеников, их вера бы не выдержала, и они бы потеряли спасение. Иисус знал, что в том состоянии, в котором находились ученики, арест и пытки стали бы слишком большим испытанием для них, поэтому Он защищает их. А вот вопрос, неужели, Володя, ты веришь, что мы можем потерять спасение? Ответ, если Бог оставит нас, то да. Если Бог оставит нас, то мы потеряем спасение, но Бог никогда нас не оставит. Поэтому мы в надежных руках. Мы никогда не потеряем спасение, если Бог гарантирует нам это спасение. Да, конечно, если Он оставит нас, да, но Он никогда не оставит своих. Каждый верующий должен полагаться на Христа, ведь Он исполнит обещание и не попустит быть нам искушаемым сверх сил. На основании 1 Коринфянам 10:13. Искушение, контролируемое Богом. Ни одно искушение не пробьется через Божий щит защиты. Божий щит, если это искушение будет больше наших сил. В тот момент это было больше сил учеников. И поэтому Иисус сохраняет их физическую жизнь, чтобы потом они умерли за Него. Если воля Божья была в том, чтобы Сын Божий в момент своей опасности думал о безопасности других, то почему ты думаешь, что Богу понравится, когда ты думаешь только о себе? Подумай, может быть, поэтому Бог и допускает в твоей жизни трудности, чтобы в эти моменты ты научился думать о других, а ты все время проваливаешь этот экзамен. Год за годом люди в церкви, некоторые говорят одно и то же о своих обстоятельствах жизни. Они жалуются, они плачут, и они хотят, чтобы все слушали о их проблемах. С одной стороны, это правильно, чтобы другие знали, какие проблемы у вас есть. Но, может быть, вам стоит научиться, независимо от того, в каких вы обстоятельствах живете, слушать о проблемах других. Может быть, когда вам очень тяжело, надо научиться думать о других. Не этому ли учит нас Иисус своим примером? В тот момент, когда Его хотят растерзать и убить, Он думает о том, чтобы волос не упал с головы учеников. Седьмое и последнее. Что означало для Христа исполнить волю Отца? Для Христа это означало подставить себя под удар, не воздавая врагу тем же. Не воздавая врагу тем же. В этот момент ученики уже пришли в себя, и Петр обратился ко Христу. Об этом говорит евангелист Лука 22:49. «Господи, не ударит ли нам мечом?» Ну и вы знаете стиль Петра, не дожидаясь ответа. Он, как мы читаем уже здесь, в Евангелии от Иоанна, Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба. Все евангелисты упоминают этот инцидент при аресте, но только Иоанн называет главного виновника, называет, что это был Петр. И, скорее всего, это потому, что к этому времени Петр уже умер, и ему ничего не грозило. Потому что если бы кто-то узнал, что Петр там рубанул, то, наверное, его бы уже там арестовали. Поэтому мы видим, что другие евангелисты говорят, что кто-то ударил мечом, и только Иоанн обозначает, кто это был. Интересно. И что же делал Петр? Хотел разрубить первому попавшемуся голову пополам, но промахнулся, с меткостью была проблема, и он отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Безрассудность Петра могла привести к реальной бойне там, в Гефсиманском саду. В принципе, могли подняться остальные ученики и солдаты, и была бы просто реальная бойня. И это не то, что было в планах Сына Божьего. Иисус не мог этого позволить. Иисус тут же разряжает ситуацию. Лука пишет 22:51, тогда Иисус сказал, оставьте довольно. А Иоанн добавляет, но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. А Матфей добавляет, чем закончил Иисус, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Иисус не был земным царем, который нуждался, чтобы его сподвижники восстали за него и защищали его. Да, если бы Иисус нуждался в защите, он мог призвать сотни тысяч более сильных, чем Петр. Вместо этого Иисус прикоснулся к уху Малха и исцелил И даже это было больше проявлением его способности творить. Скорее всего, он сотворил ему просто новое ухо. Это еще раз он явил свое всемогущество там же в саду. От одного слова они упали, потом он просто прикоснулся и сотворил ухо Малху. Но люди были ослеплены уже ненавистью и грехом, и они не увидели в этом величие Божье. И вот вопрос. Иисус поставляет себя под удар, не воздавая врагу тем же. Почему ты думаешь мстить тем, кто несправедливо отнесся к тебе? Почему ты дуешься, обижаешься на людей, даже в церкви, которые когда-то неправильно поступили в отношении тебя? В принципе, это маленький корень мести. Он может быть как в большом масштабе, когда вы ненавидите каких-то врагов, но это может быть просто такая обида, которая внутри вас, она живет, и вы обходите стороной этого человека, и вы просто плохо думаете о этой ситуации, всегда вините этого человека и критикуете его там, в сердце, глубоко. Бог не хочет, чтобы мы были мстителями. Если Бог ожидал от своего сына не воздавать врагу тем же, то неужели ты не призван к этому? Вот слова Христа, которые он произнес на горной проповеди. Матфея 5 глава. «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Стала ли это практикой вашей жизни? Почему? Почему это важно? Потому что дальше он говорит, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылая дождь на праведных и неправедных, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Иными словами, если вы мстительный человек, если вы держите внутри обиду на других людей, вы ничем не отличаетесь от язычников. Но ваша задача продемонстрировать сыновство, что вы дитё Божье. В чем? А в том, что вы не воздаете злом за зло. В нашей прочитанной истории Петр не пример для подражания. Он все еще не понимал, что Христу нужно было умереть, и это было не первый раз. Еще раньше, после того, как Петр исповедал, что Иисус Сын Бога Живого, потом Иисус рассказал о том, что ждет его арест и казнь. Помните, Петр отвел в сторону Иисуса Христа и сказал: «Будь милостив к себе, Господь, да не будет этого с тобой». И теперь же в Гефсиманском саду все повторяется. И тогда Иисус опять объясняет ему 11 стих. Смотрите, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Чаша, которую сказал Иисус, это была чаша божественного суда, которую Он испил до конца, когда висел на кресте. В этой чаше, братья и сестры, были все наши грехи. Не думайте, что это такая чаша далекая, 2000 лет назад, там. В эту чашу были положены ваши грехи, в том числе. И он испил эту чашу до единой капли. Наверное, вы думаете, ну почему до Петра так тяжело доходила простая истина, что воля Божья для Христа была не мягкой подушкой, а деревянным крестом с ржавыми гвоздями. Наверное, нам не стоит спешить судить Петра. Ведь мы часто думаем так, как думал Петр. Когда встречаемся с трудностями и лишениями, которые приносят в нашу жизнь христианство, мы шепчем себе: «Будь милостив к себе, да не будет это с тобою». Но сейчас есть другая реальность, и мы понимаем Слово Божье. Пускай сейчас будет по-другому. Пускай мы будем вспоминать слова Христа: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Давайте встанем, помолимся. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам все больше и больше переходить от теоретического христианства к практическому. Чтобы на самом деле реально Ты воздвиг много-много людей. Чтобы были люди в нашей церкви, которые не на словах, а на деле готовы страдать, жертвовать, переносить боль, поскольку они понимают, что в этом есть Твоя воля. Дай нам быть реалистами. Дай нам не смотреть на все через радужные очки и думать, что на самом деле все только благословенно, без всяких проблем и трудностей. На самом деле наша жизнь здесь на земле, она должна и она будет неминуемо сопряжена с трудностями, скорбями, переживаниями, болью и страданиями. И я прошу, чтобы это не выбивало нас из колеи, не вышибало нас из тонуса христианской жизни. Храни нас, Господь. Благослови нашу церковь, и пусть имя Твое будет прославлено. Аминь.